Дорогие друзья, мы сегодня вернемся с вами в книгу «Первое царство» для того, чтобы продолжить наше небольшое путешествие по этой книге. И я вот сейчас, когда мы пели этот псалом, я молился о том, чтобы мы все стали голодными, чтобы, если вы вдруг пришли сюда не голодные, чтобы вы стали голодными, чтобы Господь сделал всех нас голодными, потому что только голодный хочет кушать. Сытый не хочет, а голодному нужна пища. Поэтому я хотел бы просить и вас тоже, вы молитесь о том, чтобы Господь дал вам ощутить эту жажду или голод для того, чтобы слышать Его Слово, для того, чтобы оно принесло питание для нашей веры. Тема моей сегодняшней проповеди – «Радость среди испытаний». Мы с вами заглянули в прошлых, насколько я помню, это было 3 недели назад, мы с вами заглянули в этот текст, и по идее я хотел, вообще-то планировал на сегодня идти дальше, во 2 главе, коснуться очень важной темы отцовства или трагедии безответственного отцовства. Об этом я поговорю в следующий раз. Я опять вернулся в тот текст, в который мы немножко заглянули. Это 2 глава. Первых 10 стихов. Гимн Анны. Вы знаете, этот текст вновь держал меня и не пускал. И я думаю, что для того, чтобы оправдать наше беглый взгляд в прошлый раз или 3 недели назад, я думаю, что будет очень полезно для нас вернуться в этот текст сегодня и посмотреть на него вот с такой стороны. Радость посреди испытаний. И мы прочитаем этот текст сначала и затем порассуждаем вместе. Это 1 книга Царств, 2 глава. Мы с вами читаем с 1 стиха. «И молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают, даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего до этого места. Вы, наверное, все когда-то в жизни пробовали собирать пазлы. Наверное, вы испытали, насколько это интересное, иногда даже очень полезное занятие во многих аспектах или со многих сторон. Я как-то вспомнил, сегодня был в одной семье, которые собирали пазлы месяцами. Эти пазлы у них состояли из почти 5000 кусочков, маленьких кусочков.
Вот они с семьей немножко, вы слышите меня? Не слышите?
–
Если заработал, вот это работает. Я помню, в этой семье я был как-то у них остановился, на столе огромный стол, лежала пазловая вот такая картина, и они ее потихоньку собирали. Я спросил, сколько, они говорят, уже несколько месяцев с семьей. Интересно было узнать, как они это делают, каким образом у них идет прогресс, кто участвует. Кажется, вся семья, все потихоньку собирают. Но что было интересно вспомнить тогда мне, и, наверное, вы вспомните тоже, что, несмотря на то, что это очень полезное и интересное занятие, оно может стать немного таким изнуряющим и даже иногда разочаровывающим. Если вы берете пазл и не знаете, куда его поставить, вы смотрите на него с разных сторон, рассматриваете, пытаетесь где-то его поставить, потом обнаруживаете, что он туда не подходит. И если вы это делаете, первое, если вы это делаете без того, чтобы в первую очередь выстроить контуры всей картины, вы никогда не сможете ее собрать. Очень редко это получится у вас. Ну, если у вас какая-то там игрушечная вещь, допустим, там 6 пазлов у вас, то я думаю, что вы как-то доберетесь. Но если у вас в 5000 кусочков маленькие кусочки пазлов, вы будете очень быстро разочарованы. Если вы не сделаете первое, собрать нужно всегда контуры этой картины. То есть есть пазлы, которые с одной стороны ровненькие, и понятно почему. Они где-то принадлежат в контурной части всей этой картины, и оттуда нужно начинать всегда. Это просто FYI, если вдруг вы покупаете большого количества пазлы, чтобы вы знали, что нужно начинать именно с этих кусочков. Но, вы знаете, обнаружил я еще одну проблему, или которую я хотел бы использовать сейчас в качестве иллюстрации. Мы иногда берем одну пазлу и настолько перенимаемся тем, чтобы ее понять, и настолько близко ее держим, что мы забываем видеть всю картину. Мы настолько перенимаемся самим процессом и пытаемся понять вот эту пазлу, одну только, да, что мы забываем о том, что нужно всю картину знать для того, чтобы понять, куда же ее вставить. Вот представьте, у вас есть контуры уже, но затем вы берете эту пазлу и настолько заняты ею одной, что забываете о том, что нужно собирать дальше. Почему нам это нужно сегодня знать? Я думаю, что в нашей жизни мы иногда измеряем нашу жизнь буквально одним событием. Это может быть в хорошем смысле или хорошая ситуация, или плохая ситуация. Допустим, вы берете какую-то одну хорошую только сторону, и этой хорошей стороной прикрываете все плохие, и с ними не хотите иметь дело. Это одна проблема. Вторая проблема, когда вы берете что-то плохое, и одним этим плохим измеряете всю свою жизнь, и никак не можете, вы никогда не сможете радоваться в жизни. Ну, допустим, у вас было напряжение там с супругом или с супругой, да, или с детьми, или у вас что-то на работе не получилось. И если вы начнете перениматься только одним этим событием и не видеть контуры всей остальной жизни, big picture, если вы не будете видеть большой картины, будет очень трудно жить в это время. Я думаю, это же самое происходит в жизни нашей, когда мы говорим о радости. Мы хотим радость, Бог сотворил нас для радости, мы ее знаем, потеряли все. Грех настолько исказил человека, что он радуется не тому, что нужно радоваться, или даже тому, что нужно было бы плакать, он радуется об этом, и наоборот. Он ищет радость, да ищет ее без Бога. И иногда бывает так, что в нашей жизни христианской мы тоже теряем радость, потому что она где-то была связана только с одним пазлом. Вот в этом тексте, который мы сегодня говорим, читаем, там речь идет о том, что эта женщина, наша сестра Анна, она однажды в своей жизни испытала огромную радость. И эта радость выражена здесь. Мы читаем, молилась Анна и говорила, «Возрадовалось сердце мое в Господе». Она радовалась. И если бы вы, скажем, где-то встретили ее в то время, или однажды вы встретите ее на небесах, вы можете спросить у нее, вот тогда, когда это происходило, что давало тебе силы радоваться? Что было основанием для этой радости? Мы видим, что Вы помните, в прошлый раз мы говорили об этом. У Анны была очень сложная ситуация. У нее, если посмотреть, у нее ее жизнь состояла из разных пазлов. Это было положение в семье, очень даже неприятное положение в семье. Постоянные обиды или огорчения, которые она испытывала из своей соперницы, от своей соперницы. Она испытывала унижение от своей соперницы. Она испытывала свое бессилие, свою боль, переживание с тем, что у нее она была бездетна. Она понимала, что Господь это делает, но у нее была очень сложная жизнь. Если посмотреть вот на эту жизнь, это была сложная жизнь, и мы можем где-то проследить, что первая глава, она была описана как скорбная глава. Затем она встречается с бессилием не только своим, но и бессилием своего мужа. Ничто он не может сделать. Бездетность так и остается ее частью ее жизни. И в то же самое время она ждала, она просила, она молилась, и неотвеченные молитвы дополняли к этому всему. Господь не сразу ей ответил на ее молитвы. Но даже тогда, когда она получила ответ от Господа, мы видим, ее радость была уже не в сыне. Уже ее радость была не в здоровье. Уже ее радость изменила свой вектор, свое направление. И это очень интересно проследить, вот как у нее в жизни это было. Она могла радоваться в Боге, потому что она видела вот эти контуры всей своей жизни. Она, возможно, смотрела на каждую пазлу, и это была пазла, наполняла, возможно, ее сердце печалью. И даже ее воспоминания, возможно, когда она уже получила ответ от Господа, были не совсем приятными, потому что она вспоминала, сколько она прошла. Но она теперь радовалась в Боге. Мы видим в этом тексте, как Господь поменял ее радость. Поменял ее радость, потому что ее радость была раньше, была, возможно, в других вещах. И как мы это видим, и в этом тексте ее радость теперь стала обоснованной, потому что Бог показал ей, и она поняла, насколько велик Господь. И я хотел бы сегодня посмотреть на этот текст с разных сторон. Мы будем смотреть на весь текст с каждым моим пунктом. Но я хотел бы, чтобы мы посмотрели сегодня на четыре причины для радости в Боге, для радости, которую дает Бог. Эти четыре причины и больше намного можно проследить во всем тексте, возможно, даже в каждом стихе, если вы внимательно читаете. Но я хотел на них обратить сегодня внимание, друзья, для того, чтобы мы, проходя испытания, или когда к нам приходит трудность, или когда у нас пришло, когда к нам пришло напряжение в отношениях, на работе, даже в церкви, в группе, в семье, между родителями и детьми, чтобы мы понимали, эти четыре истины, они будут основанием для радости, которая возможна даже среди испытаний, посреди самых разных тревог. В первую очередь мы смотрим на этот текст, и мы должны отметить следующее. Господь всегда близок. Если бы вы спросили у Анны, почему, откуда у нее такая радость, она бы вам сказала в первую очередь, потому что Господь всегда близок. Господь всегда близок. Начинается эта вся история еще в первой главе и продолжается здесь вот во второй тем, что Анна молилась и говорила. Анна молилась Богу. Обычное дело, казалось бы, но в очередной раз оно говорит о богословии Анны. Бог всегда рядом, поэтому я бегу к Нему. Жизнь Анны, если мы посмотрим внимательно, я уже говорил, она была наполнена этими пазлами, но что очень важно отметить здесь? Одну особенность важно отметить. Все эти пазлы, все трудности в ее жизни были иглой, которая протаскивала была иглой, которая пробивала дорогу для нитки. Вот как швея берет иглу и протаскивает иглой нитку для того, чтобы шить дальше или сшивать что-то, да? Точно так трудности у Анны были той иглой, которая протаскивали дальше эту нить. Мы называем ее молитвой. Читая эту историю внимательно, мы видим эту особенность, что жизнь Анны была соткана из молитв. И помогали, скажем так, с человеческой стороны, помогали ей молиться трудности, которые она проходила. Трудности были той иглой, которая протаскивали молитву дальше в жизнь. Молитва Анны была наполнена радостью здесь. Но я хотел бы с вами еще раз посмотреть в первую главу, чтобы увидеть, что молитва на самом деле была характеристикой жизни Анны. И почему она это делала? Потому что Бог был всегда рядом. Она верила в это. Первое царство мы читаем в первой главе, 10 стихом. «И была она в скорби души». Это один из моих любимых текстов в Ветхом Завете. «И была она в скорби души». И остановитесь на секунду. Когда мы в скорби души, что мы делаем? «И была она в скорби души». Это состояние, которое продолжалось у нее изо дня на день, из ситуации в ситуацию, очередного огорчения, которое она испытывала даже среди близких своих. Была она в скорби души. И, как на раздорожье, она выбирала молитву. Написано, и молилась Господу, и горько плакала. Молитва Анны была настоящей, ее сердце было настоящим, честным, непритворным. Она изливала свое сердце Господу, потому что знала, что Он рядом. Можем сказать, что молитвой она прикасалась к сердцу своего Небесного Отца. Она была в скорби и молилась Господу, и горько плакала. Я говорил это в прошлый раз, но я хочу еще раз отметить, друзья, есть те вещи, которые понимает только Бог. Есть та скорбь у каждой души, которую поймет только Бог. И сердце, которое знает горе своего, свое состояние, и когда оно переживает радость, никто не вмешается. Помните, говорит об этом в притче Соломон. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается другой. Человек, который переживает определенную трудность, он переживает горе. Но когда он выбирает молитву, а он выбирает молитву по одной причине, потому что он знает, Бог всегда рядом. Мы часто, кстати, не молимся, потому что мы думаем, что Бог где-то далеко. Или Он очень далекий для нас, Бог. Посмотрите 15 стих 1 главы. Еще раз. «И отвечала Анна и сказала, нет, Господин мой». Это ответ на упрек Илия. Упрек, который был очень жесткий и очень необоснованный и греховный. Он обозвал ее пьяною. Она говорит, нет, господин, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Она здесь не говорит, я молюсь. Она называет или говорит о том, что молитва для нее это было излиянием души своей перед Богом. Все, что было там у нее в душе, она говорила Господу. Боль, недуг, проблема, печаль, скорбь, горе были причиной для молитвы. Она знала, она помнила, Бог всегда рядом, Он всегда близок, поэтому она бежала к Нему. Посмотрите, в первой главе мы еще видим несколько, кстати, здесь, в этой главе, много раз повторяется, несколько раз повторяется фраза «пред Господом». И она не случайна, потому что жизнь Анны, несмотря на всю ее трудность и на все горе и бедствие, которое она испытывала, ее жизнь была всегда пред Господом. Она это видела. Она продолжала поклоняться Господу. Когда она помолилась и получила уверенность, написано, пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И это очень тоже важно, друзья, потому что мы видим, молитва является инструментом в процессе преображения нашей души. Смотрите, Анна, молясь, получила уверенность и надежду, что Бог ей ответит. И она пошла в свой путь, ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Почему? Потому что в сердце порядок. Когда в сердце порядок, на лице будет тоже. Ведь наше сердце, это, вернее, наше лицо – это зеркало души. Молитва, друзья, не макияж и не внешность изменяет, но сердце и лицо. Молитва изменяет сердце и лицо. Очень ценно для нас увидеть еще раз вот этот момент в 20 стихе. «Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила, от Господа я и спросила его». Опять она напоминает сама себе. Она говорит, это результат моей молитвы, результат моих отношений с Богом. Мы видим, друзья, что Бог приближает нас не просто к себе через трудности, Он влечет нас к своему сердцу. Он хочет, чтобы через молитву или через неприятности нашей жизни мы могли испытать близость с Ним. Обратите внимание, мой пункт здесь называется «Господь всегда близок». Он неизбежен. Куда бы вы ни пошли, Господь там. Об этом говорит 138-й псалом. Помните? Давид говорит, пойду ли я в преисподнюю, там ты, поднимусь ли на край зари, или уйду на край земли, ты там. Куда бы я ни пошел, ты там. То есть Бог неизбежен. Но мы, друзья, должны понять, молитва помогает нам пережить близость Божью. Господь всегда близок. Молитва дает нам или является тем инструментом, чтобы мы могли пережить общение, близкое общение с Ним. Через молитву Он влечет нас в свою жизнь или через трудности, которые пробуждают в нас молитву, Бог влечет нас в свою жизнь. И когда нам трудно, нам нужно помнить, это Божий разговор с нашей душой. Послушайте это еще раз, друзья. Когда вам тесно в жизни, когда неудобно, когда неуютно, помните, первое, никогда не забудьте это. Господь рядом, и Он рядом для того, чтобы работать над нашей душой. Он начинает разговаривать с вами. Когда вам трудно, когда вам неудобно, когда вам неуютно, и когда вам тесно в жизни, и когда очень плохо, это Божий перст. Он начинает работать с вашей душой. Обычно я это знаю, когда ко мне, допустим, обращается какая-то семья или приходит жена или муж, и они начинают рассказывать о проблеме, которая происходит у них в семье там, или на работе. Первое, что мне всегда важно для них напомнить, поскольку ты пришел или пришла, и поскольку ты обращаешься, Бог работает с тобой в первую очередь. И это обычно удивляет людей. Почему? Потому что они приходят за помощью, чтобы я оказал ее тем, с кем они имеют проблему. Но если вы ищете выхода, если вам тесно, первое, что нужно помнить, Господь близок, и Он близок с той целью, чтобы работать над вашей душой. Он не просто приближает вас во дворы свои, в церковь. Он хочет приблизить вас к своему сердцу. И Он хочет вовлечь вас в Его жизнь. Знаете, почему это важно, друзья? Давайте мы немножко поднимемся, знаете, на высоту птичьего полета, посмотрим, почему первая книга Царств сейчас важна для нас, и эта молитва. Анна молится Богу, это ее личное дело с Богом. Но когда вы читаете книгу Царств и понимаете, что в этой книге происходит, происходит огромное историческое событие. Теократическое государство Израиль, оно транзитом сейчас, в транзитном состоянии переходит в монархическое царство. Молитва Анны была связующим звеном. Молитва Анны не была только в личном порядке решением дела. Молитва Анны, как мы видим, у Бога был намного больше даже план. Он работал с душой Анны, но у него было намного больше целей, которых она даже не видела в то время. Что давало ей радость тогда, когда она, еще не получив сына, шла домой, радовалась? Что давало ей радость? Она знала, Бог рядом, Он работает со мной. У нее появилась уверенность и надежда. И затем, когда она получила своего сына, вы знаете, почему эта радость была другой? Эта радость была не столько в сыне, она была в Боге. И это очень важно видеть, потому что на нашу радость или На место радости в нашем сердце, друзья, есть очень много разных конкурентов. Много вещей претендует на то, чтобы занять место объекта нашей радости. Это может быть супруг, это может быть супруга, жена, это могут быть дети, это могут быть бизнес, это может быть дом, отношения, замужество или какая-то идея, что бы это ни было. Ничто не может стать на место Бога, потому что вы разочаруетесь очень быстро. Ничто не может дать той радости, которую дает Бог. И смотрите, до тех пор, пока эта перемена не произошла с душой у Анны, в душе у Анны, Бог не давал ей ответ. Но когда перемена произошла, и когда она отдала это Господу до того, когда она получила, у нее была радость. И когда у нее появился сын, она была способна радоваться, только теперь не в сыне. Вот здесь сидят родители. Я знаю, что все мы радуемся, когда наши дети послушны. И мы очень не радуемся, когда они непослушны. Но будьте осторожны. Послушание детей и их уважение к вам не должно стать источником радости. Это может быть причиной для радости, добавить ко всей общей радости. Но источником радости должен быть Господь. И это очень важно. Мы радуемся часто тем нашим близким, которые с нами. Мы радуемся, когда люди выражают признание, когда люди выражают уважение к нам. Но когда Господь забирает это у нас, проверяется, друзья, наша душа на радость. Какая там была радость? Бог хочет быть намного ближе. И Он хочет быть самым первым во всех отношениях, во всех делах, которые мы делаем, во всех движениях нашей жизни. Именно поэтому здесь написано, и молилась Анна, и говорила. Кстати, когда она пришла к священнику через несколько лет, воспитала своего сына, пришла к священнику Илию и говорит, я та женщина, которая молилась. Для нее молитва – это был инструмент близости с Богом. Она, кстати, могла бы сказать или радоваться, она могла бы радоваться своим молитвенным служением. Она могла бы радоваться своей собственной богобоязненностью и праведностью. Она могла бы радоваться тем, что она пожертвовала своего сына на служение. Знаете, сколько радости у матери, у родителей, когда они видят своих детей в служении. Но будьте осторожны, чтобы эта радость не заменила радости, которую дает Бог. Она говорит, сердце мое возрадовалось где? В Боге. Друзья, нам нужно говорить нашему сердцу, где твоя радость? О чем ты радуешься сегодня? На это место, святое место в нашей душе радости не может там быть никто другой и ничто другое. Итак, Бог нас влечет в свою жизнь для того, чтобы мы могли на самом деле пережить близость и общение с Богом. Бог всегда близок, и мы должны бежать к Нему. 1 Царство 1:28, она говорит, «И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И здесь еще одна есть очень важная черта. «И поклонилась там Господу». Говорит о том, где была ее радость. Молитва была для нее печатью и утверждением своих решений. Она доверяла Богу. И теперь, когда она говорит, «возрадовалось сердце мое в Господе», она повторяет это 4 раза. Посмотрите на этот текст еще раз. «И молилась Анна и говорила». Первое. «Возрадовалось сердце мое в Господе». Не в моем муже, не в моих детях, не в моем собственном здоровье. Не в том, что у меня есть дети, не в моих детях, не в их послушании, не в их служении и так далее. Возрадовалось сердце мое в Господе. Второе, она говорит, вознесся рог мой в Боге моем. Это поэтическая фраза, которая говорит о том, что она была уверена, Бог рядом. Вознесся рог мой. Это был символ силы, символ уверенности, символ смелости. Вознесся рог мой в Боге моем. Широко разверзлись уста мои. Это значит, что она хвалилась Господом. Не своими делами, не своей жертвенностью, не своими молитвами. Она хвалилась о Господе. Широко разверзлись уста мои, говорит, на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Вы знаете, что она делает, друзья? Этими фразами она выражает свое наслаждение в Боге. Корень радости ее души был глубоко в Боге. И, кстати, он стал для нее ближе. Трудности вели ее к Богу. Она молилась. Когда Бог отвечал ей, она бежала к Нему. Но, радуясь в Нем, она больше и больше находила свои корни именно в Нем. Бог стал еще ближе. Я могу сказать вот что, друзья. Наверное, вы согласитесь. Молитва – это барометр нашей близости с Богом. Молитва должна пропитать каждую область нашей жизни, но это будет возможным только тогда, если мы будем познавать эту истину. Бог непрестанно рядом, Он близок. Он вездесущ, Он неизбежен, Он всегда рядом. Молитва же дает нам испытать близость с Ним. Очень хорошая книга есть «Жизнь в молитве». Наверное, вы уже ее пробовали читать. Пол Миллер написал ее. Где-то в начальных главах он пишет эту интересную и важную цитату, я хочу прочитать для вас. «Когда вы прекратите контролировать свою жизнь и позволите тревогам и проблемам приблизить вас к Богу в молитве, ваше внимание сместится с беспокойства к наблюдению. Вы будете наблюдать за тем, как Бог выводит свой узор в истории вашей жизни. Вместо нелепых попыток быть впереди, планировать свою жизнь, вы ощутите себя участниками Божьей жизни». Бог всегда рядом. Это первое основание для нашей радости. Чувствуете вы это или нет, друзья, Он рядом. Ощущаете вы Его близость сегодня больше или нет? Я здесь для того, чтобы вам напомнить, Бог рядом. Бегите к Нему. Вместо того, чтобы измерять свою близость своими ощущениями и чувствами, бегите к Нему, потому что Он всегда рядом. И молитва приблизит вас к Нему. И то, что проходите вы в своей жизни сейчас, вы можете радоваться, потому что Господь близок. Он что-то делает с вашей душой сейчас, сегодня. Второе, что мы должны увидеть, что было причиной для Анны, для ее радости, это то, что Господь всегда свят. Мы читаем 2 и 3 стих. Посмотрите внимательно. Здесь мы находим 5 утверждений Анны. Она очень хорошо знала своего Господа. Она не была просто сентиментальной верующей женщиной, которая только повторяла себе «Господь рядом». Она знала, кто рядом. Она знала, что этот Бог святой. И она знала, что Он всегда свят. И я хочу на этом остановить наше внимание. Второй текст и третий. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя». И нет твердыни, как Бог наш. Смотрите, здесь 3 утверждения. Первое. Нет столь святого, как Господь. Второе. Ибо нет другого, кроме Тебя. Третье. И нет твердыни, как Бог наш. Третье. Она говорит о реакции людей. Хотя это тоже очень важно, когда мы говорим о святости Божией. Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших. «Ибо Господь есть Бог ведения». Это 4. «Ибо Господь Бог есть ведения». И 5. «И дела у Него все взвешены». Я хотел бы ваше внимание обратить сейчас на, друзья, на эти важные моменты здесь. Первое, она говорит о том, что нет святого, как Господь. Когда речь идет о святости, Мы очень часто сводим ее к всего лишь одному аспекту святости Божьей. Обычное сегодняшнее восприятие святости исключительно как морального или религиозного качества является неверным. То есть мы говорим, если святой, значит, он непогрешимый. Это правильно, но это не все. В данном случае мы, когда увидим, первая фраза «нет святого, как он» – это фраза, которая является заглавием для всего того, что происходит во втором, в третьем, до конца этого всего гимна. Другими словами, святость описана в этом тексте, святость Божия описана как величие или бесконечное превосходство Бога. Превосходство Бога над всем тварным, превосходство Бога над ангелами, превосходство Бога над идолами, которым поклонялся Израиль на то время, больше, чем когда-либо. Книга Судей, если вы помните, книга Судей, она описывает 350 лет существования Израиля. В ней описаны 7 циклов идолопоклонства, покаяния, восстановления и очередного идолопоклонства. Израильский народ погружен в идолопоклонство. И мы видим, на протяжении 350 лет это происходит. Я хочу вам напомнить только о Гедеоне. Помните, Бог приходит, ангел Господень приходит к Гедеону и говорит: «С этой силою твоей, которая у тебя, пойди и спаси Израиль от мадианитян». Гедеон говорит: «Господи, я же с самого маленького колена. Я самый невзрачный, самый бедный». Господь ему говорит: «Иди». Через некоторое время, первое, как только уже прошли эти все тесты, когда пробовал все это сделать, Гедеон, пытаясь проверить, как Бог это делает, Бог говорит ему одну очень важную деталь. Говорит: «Сейчас я хочу, чтобы ты сделал первое. Прежде чем ты будешь спасать израильский народ от мадианитян, я хочу, чтобы ты пошел и сделал первое. Свергни идола, который стоит в центре города». Помните эту историю, да? Гедеон, понимая, что это дело очень сложное, берет с собой 10 своих друзей и делает это ночью, чтобы никто не видел. Это очень интересная деталь, которую часто мы упускаем в истории с Гедеоном. Первое, что он сделал, он свергает идола. Что очень интересно, израильский народ или жители этого города просыпаются поутру, они смотрят, что на месте, где был идол, стоит новопостроенный жертвенник. И дерево, которое было тоже частью идолопоклонства, тоже срублено. Меня это поразило, когда я читал этот текст. Они были все в негодовании до такой степени, что, узнав, что это Гедеон, они сказали Иоасу: «Приведи своего сына, он должен умереть». А его отец говорит: «Дорогие израильтяне, вы что? Вы-то будете побороться или бороться за Ваала? Вы что, забыли, кто ваш Бог? Вы будете сейчас уничтожать моего сына, потому что он сверг идола?» И эта история показывает, где находится вообще израильский народ. И это только начало книги Судей. Читая дальше книгу Судей, мы видим вновь и вновь, хуже дела идут. Идолов было очень много. И когда Анна говорит слова: «Нет столь святого, как ты, Бог», это было, друзья, не просто сентиментальная фраза. Это была фраза, которая говорила: «Мой Бог, наш Бог, настоящий, живой Бог, этот Бог больше всех идолов. Он намного величественнее, он намного славнее, сильнее и лучше всех идолов, на которые уповают люди». И она говорила в контексте идолопоклонства, в котором находился Израиль. Мы понимаем немножко контекст, он помогает нам увидеть контраст. Но когда речь идет о святости, первое, что я хотел бы, чтобы мы помнили, речь идет о Божьем превосходстве, бесконечном превосходстве над всем творением, над всеми людьми. Вот почему она чуть позже говорит: «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших». Знаете, что она имеет в виду? Она обращается к людям гордым, которые, возможно, не поклоняются языческим идолам, но поклоняются сами себе, надеются на свои силы. Они часто ведут себя так, как будто нет Бога и как будто они боги. Вы знаете, далеко не нужно идти. Когда мы раздражаемся, когда мы ропщим, мы это делаем потому, что мы думаем, возможно, не говорим, но где-то мы претендуем на то, чтобы быть богами, потому что мы знаем, думаем, что лучше. Анна говорит не только к своей Фенане, сопернице, «закрой рот». Она говорит, каждому гордому человеку смириться нужно, потому что нет Бога столь святого, как наш Бог. Нет другого, кроме тебя. Нет другого, кроме тебя. Посреди всех идолов, которые окружали ее и ее дом, идолопоклонство, которым погрязал Израиль, она говорит, нет столь святого, как Господь, нет другого, кроме тебя. Святость еще означает, что действительно Бог непогрешим. У Него нет греха. Он ненавидит грех. Он знает о грехах. Он уничтожит грех. Он никогда не примирится с грехом. Он и враг, и, вернее, он и грех – это постоянные непримиримые грехи. Бог уничтожит грех. И когда она говорит, что Бог действительно свят, она говорит, в Нем нет греха. Он не является автором греха, но в то же самое время она говорит, что он непогрешим во всех своих путях. И если вы бы спросили у Анны, почему она радуется, она бы вам сказала, нет Бога больше, чем мой. Он всегда свят. Он никогда не делает ошибок. И когда я смотрю на свою жизнь, на все испытания, на все пазлы своей жизни, он свят, он непогрешим. Бог, друзья, никогда не ошибается во всех обстоятельствах нашей жизни. Он никогда не делает что-то, о чем он жалеет. Бог всегда свят. Он больше идолов, больше богов, он больше нас, он больше людей, которые уповают на себя и хвалятся своей силой. И для нас, друзья, это очень важно увидеть, когда Бог действительно делает все в нашей жизни, Он свят. Когда Бог творил Вселенную, Он это делал совершенным образом. Там не было ошибок, Бог ничего не переделывал. Вспомните первую главу, там не было ошибок. Когда Бог сотворил и появилось, Он говорит, хорошо. Когда Бог говорил что-то Адаму, он не бросал своих слов на ветер, и он говорил, как совершенный Бог, совершенные слова. Бог не ошибался, когда он говорит. Бог не ошибается, когда он творит историю и управляет всей историей мира. Бог не ошибается, когда он нас спасает и делает это совершенным образом. Совершенная мудрость, совершенная святость, совершенная благодать, совершенная любовь, бесконечные атрибуты Божьи, они все вместе являются святостью Божией. Бог, когда управляет нашей жизнью, и когда допускает и определяет, дозирует в нашей жизни все различные трудности, Он свят. Анна это понимала. Это было основанием ее радости. И если вы спросите у ее в небесах, у нее в небесах, то вы действительно услышите это. Бог всегда свят. Ангелы об этом говорят на небе. Бог всегда свят. Во всем том, что происходит в нашей жизни, Бог непогрешим. Друзья, это дает нам радость или основание для радости, которое в Боге. Бог близок, Он что-то делает со мной, с моей душой. И Он всегда свят. У Него нет ошибок, которые бы могли бы вызвать сожаление у Него или у нас. Это должно обновлять нашу радость. Когда речь идет о нашей жизни, о трудностях, об обстоятельствах, испытаниях, болезнях, Бог свят. Но что еще очень важно, друзья, если мы посмотрим на весь контекст в Писании, мы видим, что Бог подарил нам святость. свою. Он дарит нам свою святость, святость своего Сына, и поэтому Он радуется нам и благоволит к нам, как Отец к детям. Он делает наилучшее для нас. Он сделал нас святыми и праведными перед собою, верою во Христа, чтобы мы могли не убегать от Него, а чтобы мы могли бежать к Нему и испытывать радость при сознании, что Он свят. И все, что делает в нашей жизни, есть благо от Него. Бог всегда свят. Об этом говорила Анна. Об этом она и здесь говорит. Нет твердыни, как Бог наш. Он свят, и эта твердыня непоколебима. Я могу опереться. The rock. Там написано в английском языке. Камень. Он является каменной твердыней, на которой я могу стоять. Затем он говорит: ибо Господь есть Бог ведения, Он знает, и Он знает все в совершенстве. Он превосходит всех нас в своем знании. Он есть Бог ведения, и написано, и дела у Него все взвешены. То есть нет ни одного действия у Бога, которое не взвешено, не продумано, не направлено, не дозировано. Все у Господа под четким контролем. Это означает, что Он свят. Нет столь великого, нет столь славного, нет столь святого, как Господь. И Он всегда свят. Нет ни одного мгновения, нет ни одной ситуации, нет ни одного дня в нашей жизни, когда Господь не свят. Поэтому у нас есть радость, вернее, основание для радости. Третье. Что мы узнаем из этого текста? Господь всегда благ. Когда Анна говорит, воспевает Божью святость, она переходит к перечислению. Она перечисляет все то, что она знает, Бог делает. И здесь очень много разных действий. Я хотел на них обратить ваше внимание, друзья. Если у вас Библия есть ваша, откройте этот текст еще раз. 4 стих по 9. Мы посмотрим, здесь есть очень много разных действий Божьих, которые подчеркивают Его благость. Посмотрите на 4-5 стих сначала. «Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают, даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает». Здесь перечисляются 2 типа людей. Сильные и немощные, сытые и голодные – бесплодное и многочадное. Первая категория людей – это те люди, которые уповают на лук. Те люди, которые уповают на свое богатство. Слово «сытые» означает «богатые», «полные всем», у них все есть. Затем многочадные – это те, которые уповают на свою силу. У них есть естественная способность рождать в данном случае. Но что делает здесь именно этими словами автор для нас? Анна. Она говорит о том, что Господь, Он является ответом для немощных. В то время, когда сильные надеются на лук свой, лук поломался, их надежда сломалась, и силы у них не стало. Но немощные, их Бог припоясывает силою, и в этом благость Божья. Немощных Бог припоясывает силою. Затем возьмите сытые. Сытые – это те, которые уповают на свое богатство. У них все есть. Они все решают материальными средствами. Но нет материальных средств, и они в нужде. Здесь именно об этом идет речь. Сытые работают из хлеба или работают, чтобы заработать хотя бы на кусочек хлеба. Сытые – это те, которые уповали на свое богатство. Теперь Бог меняет все по-другому. А голодные – голодные имеют от Господа достаточно, чтобы даже отдыхать. Это идея здесь. То есть те, у которых нет своих собственных сил, своего собственного богатства, они бегут к Богу и получают от Него то, что им нужно. Как раз и третье здесь, Третья фраза. Даже бесплодная рождает 7 раз. И здесь, конечно же, Анна, у нее не было 7 детей, но эта фраза «бесплодная рождает 7 раз» говорит о том, что те, которые не имеют возможности и способности родить своими силами, Бог их делает полноценными. Бог их делает полноценными. В то время, когда многочадная, или те, у которых очень-очень много детей, здесь нам нужно понять идею какую. Вопрос не в том, что плохо иметь много детей, или что не иметь детей хорошо. Вопрос в том, что человек надеется всегда на что-то. И Господь проявляет свое благо не тем, у кого все есть, а Он дает свои блага тем, у кого их нет, кто нуждается. Это то же самое, из чего Христос начал свою Нагорную проповедь. Помните? Блаженны кто? Помните? Нет, не нищие. Написано «нищие духом». Блаженны нищие духом. Вот блаженны нищие духом – это те, кому принадлежит царство. Для того, чтобы испытывать радость в Боге, нужно испытать жажду, нужно испытать нищету духа. Не дисциплина делает нас молитвенниками, а нищета духа. Не дисциплина нас заставляет бежать к Слову Божьему, а нищета духа. Когда я знаю, что у меня нет, тогда я бегу к Нему. Но для того, чтобы мы узнали, что нет, чего у нас нет, нам тоже нужно бежать к Богу. И здесь очень важно, чтобы мы увидели, каким образом раскрывается благость Божья в следующих текстах. Смотрите. Господь умерщвляет и оживляет. На уровне физическом, допустим, это может быть так. Бог дает жизнь, Бог забирает. Бог низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает. То есть и нищие, и богатые. У Бога все на счету, и Он определяет, кто кем будет. Он унижает, и Он возвышает. Эти действия, они показывают нам о том, что Бог суверенен, но Он благ. И рождение, и жизнь. И когда человек наслаждается жизнью, и когда он перестает, то есть и плохие, и хорошие дни, это все благо от Господа. Бог благ всегда. Но затем посмотрите, что говорит в 8 стихе. «Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельбожами, и престол славы дает им в наследие». И подчеркивается здесь, друзья, именно благость Божия. Он благ к тем, кто осознает свою нищету. Бог дает свои блага тем, кто нуждается в Нем. Это касается и духовных вопросов, вопросов спасения. Иисус Христос, помните, Он говорил об этом. Врач кому нужен? Врач нужен больным. Иисус Христос пришел не для того, чтобы дать праведность праведным, но тем, которые осознали свою неправедность или негодность своей праведности и нуждаются в Нем. Здесь та же самая идея. Бог благ. Когда мы посмотрим на молитву Анны, когда вот в начале, если мы возьмем, еще раз прочитаем, она радуется в Боге. Она, в принципе, радуется, потому что Бог благ. Бог благ не только тогда, когда дал ей сына, еще затем 5 или 6. Бог благ для Анны тогда, когда она проходит все трудности в жизни. Бог благ тогда, когда нам плохо. Он не становится больше благ, когда нам хорошо. Он благ всегда. И для того, чтобы мы это, друзья, понимали, мы должны многие тексты в Библии видеть, каким образом они показывают нам это. Я хочу несколько из них показать для вас. Псалом 67, 20. «Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас». Бог для нас во спасение, во власти Господа Вседержителя, врата смерти. Вот этот текст «Благословен Господь всякий день» говорит о том, что человек радуется. Это радость в Боге. Он радуется не потому, что хорошо. Он говорит «Бог благ». Бог благословен, и он испытывает радость в Боге. Почему? Потому что Бог возлагает на нас бремя. Трудность – это тоже его стрелы. Иов так называет. Он говорит, ты свои Божьи стрелы направил на меня. Твои ужасы, Господи, на мне. Иов очень правильно видел свои трудности и свои страдания. И мы встречаем очень много подобных вещей. Псалом 63:11 написано, «А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него, и похвалится все правое сердцем». И если вы внимательно читаете 63-й псалом, речь идет о том, что у Давида очень много разных врагов. Но он говорит, праведник возвеселится о Господе. 65-й псалом. Я буквально вчера его читал, и он наполнил мою душу также питанием, нужной пищей для моей веры. Я хочу только два текста оттуда прочитать, но они объясняют друг друга. «Он превратил море в сушу» — это 65:6. «Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами. Там мы веселились о нем». Автор вспоминает, как народ израильский проходил через Черное море, и он удивляется. Он превратил море в сушу. То есть Бог сделал невозможное, когда мы стояли и смотрели смерти в лицо. Помните ту всю ситуацию, когда фараон с его армией настигал Израиль. Бог из невозможного делает чудо. Он превратил море в сушу. Через реку перешли стопами. И в данном случае он говорит об Иордане. Когда народ израильский перешел Иордан, перешли своими стопами. Говорит, там мы веселились о нем. Смотрите, благость Божья, она состоит из двух частей. Она не состоит только из хорошего. Благость Божья имеет в своих планах даже зло в нашей жизни. Даже испытания, даже трудности. Зачем? Чтобы мы, увидев свое бессилие, нуждались в нем. И когда нуждаемся в нем, бежим к нему. И когда бежим к нему, обращаемся, он показывает свою силу, и тогда мы веселимся. Видите, радость, которую испытывает праведник, она – это радость в Господе или о Господе. 65:10 написано в этом же псалме. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро». Что же Бог делает здесь? «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро». Когда переплавляют серебро, шлаки все, которые пропитывают или где-то в разных порах самого металла, эти шлаки выходят наружу и остается чистое серебро. Именно это делает Господь через разные испытания. Радость в Боге иногда зашлакована разными вещами, разными шлаками. И Бог, проводя нас через испытания, дает нам осознать свое бессилие, возрождает в нас или обновляет в нас нужду в нашем Господе. Мы бежим к Нему, Он отвечает на наши молитвы и делает из нашей души серебро. То есть дает нам радость, которая чистая, радость в Боге. Мы, друзья, говоря об этих действиях Божьих, должны отметить вот что. Бог благ, потому что через все вот эти действия Он приводит нас в смирение, и Он дает нам упование. Он дает нам упование надеяться на Господа. Он сделает все, что нужно. Бог всегда благ. Это понимала Анна, и она радовалась. И она радовалась, потому что Бог всегда благ, Он бесконечно благ. Его благость – это безвозмездный дар Его доброты. И Бог, друзья, дает не только хорошее, а Он всегда дает самое лучшее. И поэтому Анна радовалась, поэтому мы можем с вами тоже радоваться. Мы видим уже три здесь очень важных истины, как контуры этих пазлов. Контурные пазлы, которые необходимы для нас. Первое – Господь всегда близок. Второе – Господь всегда благ. И третье – Господь всегда свят. Четвертое. Господь всегда силен. И это последнее, на чем заканчивает Анна. Господь, написано, стопы святых своих, 9 стих, Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Посмотрите внимательно. Стопы святых своих Он блюдет, то есть Он хранит. У Бога, друзья, есть сила. У Бога, только у Него есть сила, чтобы сохранить своих святых. Вторая часть написана, а беззаконные во тьме исчезают. Беззаконные отличаются от святых в данном случае тем, друзья, что они уповают на свою силу. И в этом тоже беззаконие, когда человек уповает на свои силы вместо Божьей, тогда он совершает зло великое, он просто уповает на себя. Поэтому Анна говорит в 9 стихе, последняя фраза, «Ибо не силою крепок человек». Это касается не только беззаконных, это касается и святых. У Бога есть сила, поэтому святые правильно сейчас могут жить, и их спасение Бог сохраняет. Беззаконные, у них нет силы Божьей, и уповая на свои силы, они исчезнут. Анна понимала это. У Господа есть сила. Господь всегда силен. Но 10 стих говорит нам вот еще, каким образом сила Божья проявляется. У Бога есть план. Господь сотрет припирающихся с Ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли. Мы не знаем, когда это будет, но в будущем, друзья, Господь обязательно будет судить всех людей. Каждый человек предстанет на Божий суд. И вот здесь заканчивается тем, друзья, что у Бога есть сила, как спасти своих от этого суда. Здесь написано, «И даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего». Слово «помазанник» или «мессия», о чем мы слышали несколько воскресений назад. Слово «помазанник» встречается здесь впервые в Священном Писании. И речь идет, друзья, не о царе в первую очередь, который будет в последующих главах – Саул, Давид или Соломон. Речь идет о царе с большой буквы, о царе, у кого есть сила, чтобы нас спасти. Он Богом помазанный царь. Это Иисус Христос. Если даже здесь и включаются цари, которые будут у Израиля, которым Бог дает силу, то самым главным персонажем или объектом, о котором идет здесь речь, является Иисус Христос, как царь и как помазанник. В Бытие Он был обещан как семя, которое будет поражать семя жены в голову. Это семя, позже мы читаем в 49 главе, Бог говорит через Иакова, Он дает благословение своим сыновьям, Он говорит, не отойдет скипетр или посох, царский посох не отойдет от Иуды, пока не придет царь, вождь, речь идет о царе. Помазанник, о котором идет здесь речь, был обещан еще в Бытии. И у Бога есть сила привести свои обещания, свои все обетования в исполнение. У Бога есть сила исполнить то, о чем Он говорит. Поэтому Анна говорит, я могу радоваться, потому что Господь всегда силен. Господь силен дать нам спасение. Господь силен спасти нас. Господь силен спасать нас на протяжении всей нашей жизни. И об этом Анна говорит. Он силен спасти нас. Он даст крепость царю своему, который будет, или смысл, или призвание которого – это спасти народ свой. Помазанник Иисус Христос как раз и есть тот, который явил силу Божью своей смертью на кресте и воскресением на третий день. У Бога есть нужная сила. У Бога есть сила нам на каждый день. Божьей силой, друзья, Он держит нас в своих руках. И Божья сила приведет нас до того дня, когда мы встретимся с нашим Господом. Пусть это будет нашим, друзья, упованием сегодня и причиной для нашей радости. Я хотел бы прочитать в конце нашего размышления сегодня текст из Иеремии 9:23. Давайте мы встанем. Я прочитаю этот текст, и мы помолимся. Мы, кстати, можем вместе его прочитать. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость и суд, и правду на земле, ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь». Что благоугодно Господу? Чтобы мы радовались им, и чтобы мы хвалились только им. Это благоугодно Ему. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за этот текст, который напоминает нам о том, что мы можем радоваться в самых разных испытаниях. Анна когда-то переживала эту радость в своей жизни, несмотря или вопреки всем разным бедствиям и переживаниям. Я прошу, Господь, о своем сердце и о сердце каждого из нас, чтобы мы могли, изучая Слово Твое, находить новые причины для радости в Боге. В нашей жизни много разных тревог, много разных переживаний, напряжений, всего того, что нас раздражает. Помоги нам сегодня, Господь, стоять на рельсах Твоей радости и хвалиться Тобою, потому что Ты всегда благ, Ты всегда свят, Ты всегда, Господь, добр, Ты всегда рядом, и Ты всегда имеешь силу, чтобы спасать нас. Прославься в нашей жизни наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!